появилась возможность подкрепить духовно своего внутреннего человека. И очень приятно, что вы этой возможностью воспользовались, пришли. Но никак не обойдешься без некоторых таких объявлений практического характера, административного. И в основном, когда я буду выходить, я буду именно такие объявления делать. Братья и сестры, если вы не прошли регистрацию, то в следующий перерыв вы, пожалуйста, сделайте это на выходе. Заранее мы говорили, что те, кто хотел бы обедать, им нужно внести пожертвования, вы внесли, и если вы внесли, обязательно вам нужно взять вот такой яркого цвета талончик, он вам поможет во время обеденного перерыва. Он как раз будет показывать то, что ваше пожертвование, вот оно в деле, на вас приготовлен обед. Пожалуйста, обязательно зарегистрируйтесь. Еще скажу, что сегодня, получив вот этот лист расписания, вы увидите, что сегодня у нас появится возможность задавать вопросы. Вопрос нужно будет записать. Вы подумайте о том вопросе, который бы вы хотели задать. Вы можете его записать, и будет корзиночка лежать. Вы туда свой вопрос можете записанный положить. Вот. И сделать это нужно тоже в промежуток до обеда, с тем, чтобы потом вопросы можно было бы посмотреть и на некоторые из них получить ответ. Мы так просто полагаем, что вопросов будет много, и мы посмотрим, если они будут дублироваться, то мы как-то их так систематизируем. Ну что же, очень хочется начать с того, чтобы спеть во славу Божию. Давайте именно с этого начнем.
Доброе утро, братья и сестры. Мы очень рады, что вы здесь собрались вместе. И сегодня утром Божья милость вновь обновилась над нами, Его благодать вновь нам явлена. Я приглашаю всех вас встать сейчас, чтобы мы могли вместе прославить Бога в пении. Помните, когда-то Самуил после очередной победы израильтян над филистимлянами взял камень и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Вот об этом мы сейчас и споем. Мы будем поклоняться и прославлять нашего Господа в пении, потому что Он достоин нашей хвалы и нашей благодарности. Дух Святой, Дух благодати, к нам в любви своей приди, и сердца сюда пришедших в поклонение приведи.
Всей душою сознаем наш долг тебе, ты своею добротою приковала нас себе. Мы так склонны заблуждаться, уходить с твоих путей. Наше сердце, наши чувства для себя запечатлей. Мы так склонны заблуждаться, уходить с твоих путей. Наше сердце, наши чувства для себя запечатлей.
Да, действительно, мы хотим, чтобы наши чувства, все наши мысли, все наше сердце было полностью поглощено нашим Господом Иисусом Христом. Чтобы Он для нас был наивысшей ценностью. Чтобы мы им могли дорожить, чтобы мы им могли утешаться, чтобы мы о Нем могли радоваться, чтобы Его пришествия мы желали больше всего. Об этом мы сейчас споем наш следующий гимн. «Твердо я верю, мой Иисус».
Oh.
Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих, Иисус Христос сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я и Отец одно». Братья и сестры, являясь овцами нашего доброго пастыря, мы можем твердо верить, что Он доведет нас до цели, Он завершит начатый им труд в нас, Он сохранит нас для вечности, и никто из уповающих на Него не погибнет. Он проведет нас по этому жизненному пути, какие бы препятствия нам ни пришлось преодолеть, мы точно знаем, Он с нами. Об этом наш следующий гимн. «Течет ли жизнь мирно?»
Со мной, да, Господь.
Господь наш, мы твердо верим и твердо знаем, что Ты наш Спаситель, и Ты доведешь до вечности всех своих детей. Ты обещаешь завершить начатый в нас свой труд. Ты обещаешь сохранить всех уповающих на Тебя. Мы твердо знаем, что Ты с нами, Ты вовеки с нами, Ты никогда не покинешь нас. Господь, мы благодарим Тебя за эту твердую уверенность, которую мы имеем в Евангелии. Благодарим Тебя, Христос, что Ты стал за нас заместительной жертвой. Умер за наши грехи и искупил нас. Благодарим Тебя, Отец, что Ты простил нас и дал нам вечную жизнь. Господи, мы хотим вечно благодарить Тебя и славить за это. Господи, пусть эта конференция сегодня поможет нам больше и больше познавать Себя, больше и больше жить, подражая Тебе. Благослови, Господь, все, что будет сегодня здесь происходить. Пусть этот день будет полностью посвящен Тебе и поклонению Тебе. Благослови каждое сердце. Не оставь никого сегодня пустым и равнодушным. Наполни нас своей истиной. Наполни своей благодатью. Ради Христа мы молимся об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь.
Братья и сестры, прежде чем мы еще раз помолимся с вами, мы будем с вами, это прекрасная возможность всем нам вместе помолиться. И прежде чем мы помолимся, позвольте прочитать вам одно письмо. Письмо, которое опубликовала британская газета. Уважаемая редакция, по всей видимости, пасторы и проповедники считают проповеди очень важным делом и тратят немало времени на их подготовку. Я уже 30 лет, пишет человек, исправно посещаю церковь и прослушал, пожалуй, не менее 3000 проповедей, но недавно, к своему огорчению, понял, что не могу вспомнить ни одной из них. Как вы думаете, не стоит ли пасторам тратить свое время на нечто более полезное? Ну, чем не вопрос для того, чтобы записать его и положить в корзинку, да? И после этого вопроса переписка, бурная переписка. И в какой-то момент был опубликован ответ, достойный он или нет, судить вам. Напоминаю, что дело происходило в Британии, и там англичане, у них свой юмор английский. Ответ одного человека был таков. Уважаемый господин, и имя автора того письма. Я женат уже 30 лет. За это время я ел у себя дома 32 тысячи раз. И в большинстве случаев еду готовила моя жена. Недавно я вдруг понял, что не помню, какие именно блюда она мне подавала. Тем не менее, я совершенно уверен, что без ее стряпни давно бы умер от голода. Вывод, к которому приходят читатели этой переписки, они сделали такой. Пожалуй, нам стоит почаще признавать ценность той духовной пищи, которую мы черпаем из проповедей. Пожалуй, нам чаще нужно благодарить нашего Господа за то, что Он дает свое слово проповедникам. Пожалуй, нам чаще стоит еще раз и еще раз признавать, как важно для нас духовное питание. И об этом очень-очень прекрасно сказал наш Спаситель Иисус Христос о ценности духовного питания тогда, когда Он цитировал слова Второзакония. Он сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Сегодня тот день, когда мы с вами примем Слово Божие. Слово, которое приготовлено Господом и дано проповеднику И нам дана такая привилегия напитать своего духовного человека. Я именно об этом хотел бы призвать нас сейчас помолиться, поблагодарить Господа за дарованную духовную пищу сегодня. Давайте помолимся. Господь, было время, когда мы не знали Тебя и ценили то, что сами считали ценным. Но Ты, добрый пастырь, нашел нас, привлек к себе, и именно Ты научил нас ценить духовную пищу. Господи, именно Ты наш кормилец, который подкрепляешь нашего духовного человека. Господь, и за сегодняшний день еще раз хотим Тебя поблагодарить, что Ты подарил нам такой день, когда мы можем духовно вкушать. Мы это ценим, Господь, и мы еще раз просим Твоего благословения. Помоги нам сегодня возрасти, напитай нас сегодня. Одного жаждем, чтобы через нашу преображенную Твоего слова жизнь был прославлен Ты, был виден Ты, Ты достоин славы. Слава Тебе. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Это обычная часть конференции, когда представляется главный проповедник, и о нем говорят, о том, кто будет проповедовать. Сегодня именно такой уникальный случай, когда если я начну представлять проповедника, то вы скажете, ну мы все знаем, ну давай же сворачивайся ближе к делу. И я ближе к делу. Алексей Алексеевич наш кормилец, и мы зовем его к кафедре.
Спасибо большое, Илья Ильич. Приветствую всех, братья и сестры. Господь дает нам еще одну благодать, еще возможность для того, чтобы мы могли открыть Священное Писание, открыть наши души и попросить Его благодати, чтобы она сегодня действовала в наших сердцах. Сегодня я хотел бы посвятить этот день тому, чтобы посмотреть вместе с вами на один сравнительно небольшой отрывок Священного Писания, который мы находим в первом послании апостола Павла к Тимофею. Он записан в 6 главе, и вы можете открыть этот текст, 6 глава. Мы будем читать, наверное, с 3 стиха, с 4 и до 11, для того, чтобы остановиться на одном сверхважном, на мой взгляд, вопросе. Я не уверен, насколько вам сегодня приходится сталкиваться с идеологией, которая откровенно нехристианская или откровенно антихристианская. Когда мы росли, когда мы были подростками, были молодежью, мы именно в такой атмосфере и жили. Это была атмосфера атеизма, атмосфера, в которой конкретно была поставлена задача для того, чтобы тех, кто имеет веру или какое-то отношение к вере, как-то дискредитировать, выбить основания и сделать людей частью той системы, которая существовала тогда. Так вот, одним из главных вопросов, которых убеждали меня тогда родители, который помог мне, маленькому еще мальчику, потом немножечко прошло время, немножечко, когда я вырос, был парнем, был молодым человеком, учился в разных учебных заведениях, был в армии. Один из чрезвычайно важных вопросов, который тогда играл роль, и он играет огромную роль сегодня, это понимание, кто я. Когда мы посмотрим на сущность нашей жизни, наша жизнь, она состоит не только из того, что мы делаем, не только то, что мы чувствуем, не только то, что мы говорим, думаем, взаимодействуем с людьми. Все это больше ощутимо нами. Но все это уходит своими корнями в один основной вопрос. Это вопрос понимания сущности самого себя, или современное слово «понимание своей идентичности». Так вот, если мы вернемся в то время, время атеизма, и, как я определил, это не менее важно сегодня, Это было огромное наше преимущество. Мы знали, кто мы. Вот в противоположность с теми людьми, которые не верили в Бога, мы могли... У нас была завершенная целостная система. Мы понимали, откуда мы пришли. У нас было ясно, для чего мы живем. И у нас была ясная цель. Когда мы посмотрим на всех людей, живущих на земле, и каждый, кто присутствует здесь в том числе, каждый из нас каким-то образом отвечает на этот вопрос. Вполне возможно, что вы никогда об этом не задумывались. Вполне возможно, что вы не написали какой-то серьезный труд на эту тему, чтобы обосновать, кто же вы. Но где-то в глубине, где-то подсознательно нам обязательно необходимо это основание, это то, на чем мы стоим. Оно может меняться периодически. В подростковом возрасте, потом человек становится немножко более зрелым, потом его амбиции, может быть, падают. Но ответ на этот вопрос все равно лежит в фундаменте, в основании смысла, смысла нашей с вами жизни. Проблема, почему этот вопрос стоит перед нами, связана с тем, что однажды человечество прошло через катастрофу. Известная катастрофа, которая называется грехопадением. Мы ее знаем как грехопадение. До грехопадения люди, первые люди, они очень ясно имели свою идентичность, которую они получили от Бога. Их идентичность была связана с Богом, они принадлежали Богу, они были частью Божьего мира, они были продолжением Его воли, Его мысли, Его власти, которая у Него есть. И вот это отношение людей с Богом, оно было очень гармоничным, оно не вызывало никаких противоречий, никаких напряжений внутренних не было в этом взаимоотношении. Это можно примерно понять, когда мы видим детей в их малом возрасте еще, 5-6 лет. У них еще не сильно развито самосознание, у них еще нет больших способностей к абстрактному мышлению. Они еще себя не осознали как отдельной единицы. Они начинают приходить к этому в подростковом возрасте, когда они начинают заявлять уже о себе, о своей независимости, о своих собственных правах. Но пока маленький ребенок, он как бы единое целое внутри со своими родителями. Его это абсолютно не беспокоит. Он папин и мамин. Я часто в церкви прохожу, спрашиваю, а ты чей? Папин или мамина? И им нет необходимости что-то изобрести, что-то дополнительное. Это их устраивает. Вот примерно такой была схема взаимоотношений между Богом и людьми, первыми людьми. Они были людьми Божьими. Если ребенок папин, то люди были Божьи. Божьими вот в каком смысле. Они ему принадлежали, и не просто принадлежали с точки зрения имущественной принадлежности, они принадлежали сердцем, они были соединены с Ним. Они были очень рады, что Он Божий. У нас осталось до сих пор такое явление, как фамилия. Фамилия говорит о нашей принадлежности определенной семье. Некоторые люди больше ценят своей семьей, некоторые меньше ценят, но ваша фамилия говорит, чей вы. А в нашей русской традиции есть еще и отчество. Отчество говорит, чей вы или чья вы. То есть вы принадлежите, вы имеете связь. Даже если вы и не хотите в этой связи признаться, она все равно есть. Генетическая связь существует. Так вот, когда Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы спасти нас от греха и погибели, это спасение возможно было только в одном случае. Смысл спасения, совершенного Иисусом Христом, не просто в том, чтобы взять людей и решить проблему их вины, отдельно от всего остального. Или взять людей и помочь им быть более благородными, мораль их переделать. Конечно же, Христос решил проблему вины. И, конечно же, Христос, даруя нам новую жизнь, Он решает проблему морали, делая нас более моральными людьми, людьми Его морали. Но делает Он это только благодаря одному единственному шагу, который возможен. Он делает это, усыновляя нас Богу, делая нас частью Божьей семьи. И вот здесь мы сталкиваемся с одной существенной проблемкой. Верующие люди, мы-то пришли к Богу, и мы исповедуем Его своим Отцом. И мы, конечно же, верим и надеемся, что наше будущее связано с Ним, как с Отцом. Мы верим в Его наследие, мы верим в том, что Он защитник наш, что Он помогает нам. Но вот в практике жизни, когда мы функционируем изо дня в день, от ситуации к ситуации, мы далеко не всегда осознаем, что мы Божьи. Мы чаще живем, как свои собственные. И вот здесь мы сталкиваемся с противоречием, внутренним противоречием, которое, к сожалению, имеет место очень часто в сердцах, в сознании, в жизнях многих верующих людей. То есть, с одной стороны, мы-то понимаем, что мы принадлежим Богу. С другой стороны, мы практически функционируем, как свои собственные. Мы предполагаем где-то, что у нас есть собственное право распоряжаться жизнью. У нас есть собственное право претендовать на свою точку зрения, претендовать на удовлетворение моих интересов, претендовать на то, что мое мнение, оно имеет вес, оно имеет значимость и так далее. Так вот, понимая, что такая проблема существует, проблема вот этого напряжения внутреннего между исповедуемой позицией и между фактической жизнью, Священное Писание адресует эту проблему или в целом ряде мест подробно говорит об этом. Одно из самых ярких таких мест мы находим в первом послании к Тимофею. Первое послание к Тимофею, известное пасторское послание, то есть оно написано апостолом Павлом для того, чтобы помочь молодому Тимофею, который был тогда пастором церкви в Ефесе, заложить основание жизни и развития этой большой и значительной церкви. И здесь апостол говорит о многих вещах. Он говорит вначале о мужчинах, он говорит о женщинах, он говорит о служителях, епископах в третьей главе. Дальше он говорит о молодых людях, говорит о вдовах, говорит о старцах. То есть о многих категориях людей говорит в этом послании. И вот в шестой главе он делает небольшое обобщение, подходя к одному очень важному термину или важному стиху, где он представляет этот термин. Вот. И в этом стихе он обращается к сущности той идентичности, о которой мы с вами говорим сейчас. К сущности вопроса «Кто мы? Кто я?». Давайте прочитаем с третьего стиха сегодня. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истине, которые думают, что будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Конечно, здесь мы видим, апостол затрагивает очень серьезный вопрос, который связан с нашим отношением к имуществу, к деньгам, к богатству, к ценностям земным, разным материальным ценностям, которых очень много. Но говоря об этом, апостол касается сути явления, о котором мы уже начали сегодня наш разговор. Первое, что я хотел бы отметить, мы сегодня вернемся к этому вопросу во второй нашей сессии. Посмотрите, здесь есть два слова, которые я выделил. Здесь, наверное, на экране их должны быть, они подчеркнуты, если это сохранился тот же документ. Слово «прибытка» и слово «приобретение». Посмотрите, в пятом стихе он говорит, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляясь таковых, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Причина, почему я выделил это слово, в том, что в греческом языке это одно и то же слово. Я вам объясню, почему это важно. Дело в том, что люди, которые были тогда, часть людей в церкви в Ефесе, они были подвержены определенной проблеме. Проблема была связана с тем, что придя в церковь, пожертвовав определенными вещами в своей жизни, став частью народа Божьего, эти люди незаметно для себя попали в искушение использовать инструменты, которые у них сейчас появились, то есть религиозные инструменты, для достижения тех же самых целей, которые у них были раньше. Какие цели были раньше? У всех людей есть, в принципе, несколько очень простых целей, в общем, мы можем сказать. Первая цель – это самоутверждение, то есть это каким-то путем добиться того, чтобы с тобой считались, чтобы тебя признавали, чтобы твое мнение что-то значило, чтобы ты был личностью, которая могла бы иметь вот признание в той или иной сфере. У разных людей по-разному это получается. У кого-то это в школе, может быть, они еще с друзьями пытаются выяснить, кто же здесь более популярный. Вот. Взрослеют люди, у них свои собственные методы. Кто-то деньгами, кто-то силой, кто-то властью, кто-то славой. Кто-то что круче есть, кто-то красотой, достижениями научными, искусством, способностью, талантами. В принципе, самые разные инструменты, но они работают для одной цели. Человеку нужна значимость. Человек не может жить без значимости. Он хочет понимать, что он не зря живет, что он что-то, что он кто-то. Таким образом, используют люди разные инструменты для того, чтобы поднимать себя. Это первое, к чему люди все стремятся, к самоутверждению. Второе – это самоугождение или каким-то образом получить удовольствие. И здесь тоже широчайший спектр разных удовольствий. От самого элементарного – вкусно поесть, до комфорта, который можно иметь в квартире, до качественной техники, которую можно иметь, до сексуальных желаний и так далее. То есть самые разные сферы, через которые или которые люди используют для того, чтобы достичь этой же самой цели. Опять-таки, посмотрите, две цели главных у людей, которые не знают Бога. Первая цель – это самоутверждение разными методами. Вторая цель – это самоудовлетворение, получить удовольствие чего-то. И вот эти люди поняли, что они грешники, пришли к Богу, покаялись. Но внутри, где-то в глубине этих два мощных мотиватора, это два мощных ракетных двигателя, они продолжают человека двигать. И поэтому, придя в церковь, они начинают другими церковными инструментами добиваться того же самого. Если раньше им нужно было, кто круче, там, кто больше выпьет, кто кого перепьет, или я не знаю, какими там средствами они утверждали себя, то здесь кто лучше поет, кто богословие точнее знает, кто может по-гречески или по-еврейски, или кто знаком с каким проповедником. Заметьте, та же самая беда, самоутверждение, только инструменты другие. И самоудовлетворение то же самое. Конечно же, ну, в более скромных, не таких греховных формах. Но то же самое, люди ищут чего-то. И вот здесь апостол, обращаясь к этим людям, он говорит следующее. Посмотрите, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истинами, которые думают, будто благочестие служит им для прибытка. То есть они думают, что их религиозная христианская жизнь поможет им больше приобрести. Поможет им получить вот эти две вещи, две этих штучки, самоутверждение и самоудовлетворение. И вот для того, чтобы опровергнуть эту ложную позицию, апостол говорит следующее, удаляйся таковых, и дальше говорит, великое приобретение, или это одно то же самое слово, это, он говорит, великий прибыток, это и есть благочестие. То есть апостол обращает внимание этих людей, и он пытается убедить их, друзья, откажитесь от этих целей, которые вы стремитесь достичь. Вы пытаетесь через религию получить вот эти две вещи. Откажитесь от них, удаляйтесь от людей, которые этим живут. И поймите, что самое ценное, что может быть в вашей жизни, прибыток, вот это благо, это приобретение, это и есть благочестие, в котором ты можешь быть довольный. И мы еще подробнее на этом остановимся в нашей следующей сессии, если Господь позволит. Мы продолжим читать, 7 стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». То есть он объясняет и говорит, посмотрите, ведь наша жизнь будет намного дольше в вечности, чем здесь на земле. И Господь не отправляет нас в вечность со всеми нашими приобретениями, которые у нас есть здесь, материальными вещами. Мы ничего не принесли, мы ничего не можем вынести. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Посмотрите, он говорит, если в вечности мы будем обходиться без всех этих вещей, то значит, наверное, мы можем быть довольными без них. Продолжает. А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То есть, когда благосостояние становится главной мотивацией, удовольствие, самоутверждение, становится главной мотивацией и целью нашей жизни, то верующий человек подвергает себя целому ряду опасностей. Здесь написано, посмотрите, искушение сначала, человек искушаем, искушение тащит человека в сеть. Сеть – это уже более сложное положение. В искушении у него еще есть возможность поступить так или иначе. Сеть, он уже пойман. После сети, посмотрите, он говорит, вредные похоти. Друзья, мы это видим, пасторы, мы видим, как это действует в жизнях многих-многих людей. Человек становится, и кажется, он еще думает, ну это ж не грех, это ж, наверное, вот всего лишь навсего деньги или вещи, или третья работа, или еще что-нибудь, что у человека есть. У него есть искушение, потом он уже в сети, а потом он, когда попал в сеть, тогда вредные похоти начинаются, есть деньги, их нужно тратить. Ради этого же работает. И посмотрите, он приходит к этому очень серьезной, к этой точке, и сами, которому предавшись, вернее, и погружая, который погружает людей в бедствие и пагубу. Это известная ловушка дьявола, искушение, сеть, вредные похоти разные, и потом бедствие и пагуба. В принципе, это известный путь, которым дьявол провел очень-очень многих людей и погубил очень многих людей. Так вот, вот этому состоянию апостол Павел противопоставляет совершенно иной подход к жизни. Этот иной подход к жизни представлен в 11 стихе. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Здесь есть несколько чрезвычайно важных слов, на которых нужно остановиться. Во-первых, посмотрите, этот стих представляет нам противопоставление. То есть вот до него было описание того, что мы только что прочитали. Описание сложной ситуации, которая сформировалась вот в христианском мире тогда. Я повторюсь, что это за ситуация? Люди, которые жили в мире, были движимы двумя главными мотивациями самоутверждения, самоудовлетворения, пришли в церковь, исповедуют Христа, но где-то внутри продолжают быть движимыми теми же самыми вещами. В результате они попадают в искушение, в сеть, во многие вредные похоти, и в конце концов бедствие и пагубу приходят. Апостол говорит и противопоставляет этому. Он говорит, это совершенно не то, к чему нужно стремиться. Главный прибыток, который есть, это и есть благочестие. Но вот в данном месте он говорит, ты же человек Божий. То есть первое, что мы видим здесь, это противопоставление. Апостол говорит о совершенно иной идеологии жизни, совершенно ином подходе к жизни. То есть есть один подход к жизни, который типичен для людей мира сего, но когда человек становится христианином, когда он становится верующим человеком, не только решается проблема его вечного спасения, не только решается проблема его греха, его вины, не только решается проблема того, что он морально исправляет свою жизнь, но самое главное, решается суть того, для чего он живет, что самое ценное в его жизни. Это первое. Но второе, что он говорит, он еще глубже идет. Он говорит здесь, сразу же после вот этих коротких двух слов, «ты же», и дальше он говорит, «человек Божий», убегая от этого. Чрезвычайно важные слова. Он не говорит здесь, «ты же Тимофей, убегай». Он не называет его, «ты же сын мой», хотя он в других местах, помните, называет его «сын в вере». Он мог бы называть его как-то по-другому, но в данном случае, в данной точке, апостол специально подчеркивает, он делает упор на новую идентичность, которую имеет Тимофей. Он объясняет ему, что проблема, о которой он только что сказал, неразрешима никаким иным путем, пока Тимофей не осознает глубоко сущность того, кто он есть. Пока он не начнет функционировать, исходя из этой сущности. Ты же человек Божий. Как я уже сказал, мы живем по идеологии о том, что мы свои собственные. Если вы посмотрите глубоко в свое сердце, вы обязательно обнаружите, что это действительно так. Я когда исследовал эти стихи, я специально проконтролировал себя на протяжении какого-то периода времени. Очень печальная картина. Вот естественно инстинктивная реакция исходит из того, что я свой собственный, что мое право главенствует, что мое мнение главное мнение, что моя персона она должна быть признаваемая, она должна быть принимаемая, с ней должны считаться. Это настолько глубоко въелось в саму фабрику души, в сущность того, кто мы есть, что нам нужно просто каждый Божий день напоминать себе об этом, нам нужно каждый Божий день погружаться в это, для того, чтобы мы могли понять и усвоить, что это в действительности сущность того, что Бог делает с нами? Ты же человек Божий. Это первая вещь. И дальше он говорит два глагола, два повелительных глагола. Убегай этого и преуспевай. Два очень резких глагола, которые говорят, в принципе, о серьезнейших действиях, к которым призван человек Божий. Вот эти действия, они характеризуют человека Божьего. Первое слово «убегай», слово «фьюга», греческое слово, оно применяется, оно означает «бежать от опасности». То есть, когда люди осознают, что у них, им что-то угрожает, причем угрожает смертельной опасностью. Это слово используется в Евангелии от Матфея, когда описывается то, что Иосиф взял Марию и младенца Христа, и они убежали в Египет. Им угрожал Ирод. Ирод угрожал жизни их младенца. То есть он обращается и говорит здесь, ты же человек Божий, не просто не стремись к этим всем вещам, вот эта идеология, о которой мы только что говорили. Он говорит, ты не просто будь осторожен, чтобы она тебя не зацепила как-нибудь. Он не просто как-то предупреждает, что это опасно, смотри, ты будь внимателен, потому что это где-то может тебе разрушить тебя. Нет, он говорит очень конкретно и категорично. Он говорит, что вся эта идеология, ты должен быть от нее настолько далеко, насколько это возможно. Это еще один, кстати, вопрос, который очень типичен или серьезнейшая проблема для современного христианства, потому что современное христианство функционирует на какой-то другой, часто функционирует на какой-то другой идеологии. Как будто люди, христиане, движимы идеей, насколько близко я могу подойти ко греху и все-таки не согрешить. Здесь апостол говорит совершенно другую, противоположную идею. Он говорит, ты убегай как можно дальше от всей этой идеологии. Вот. И следующий глагол, а преуспевай. Слово преуспевай, диока, это ревностно бежать за чем-то, стремиться к чему-то, достигать, следовать, искать. То есть это что-то, что становится нашей страстью жизни. Это что-то, что человек ищет с тем, чтобы найти. Вы знаете, по-разному можно искать. Когда мама просит сына или дочку, ну, найди там что-то, он поискал уже. Поискал, приходит, я уже искал. Но не нашел. И совсем другое дело, когда это что-то, что ему крайне нужно, он весь дом перевернет для того, чтобы найти. Мы соприкасаемся с разными ситуациями. Мне, как пастору, приходится иметь дело с разными молодыми людьми, которые хотят жениться. Вот он влюбился в девчонку, и он будет искать пути, как же к ней найти дорогу. Как ее заметить, как каким-то образом дать о себе знать. Почему он это делает? Потому что в сердце есть движение туда, он хочет этого. Вот такая идея здесь передается. Он говорит, ты же человек Божий, убегай с его, а преуспевай. Вот это слово преуспевай, это намного больше, чем просто имея что-то, развивай. Нет, он говорит, стремись, чтобы постичь как можно полнее, как можно глубже. Преуспевай. То есть это первое важное качество новой идентичности. Человек Божий характеризуется тем, что он активен. Активен с двух сторон. Во-первых, он активен, понимая, что ему угрожает мир, который агрессивно опасен. Это первая сторона его активности. Она заставляет его быть очень внимательным и осторожным, убегая как можно дальше от разных идеологических конструкций, которые формируют его разум, которые влияют на его ценности, которые закладывают базу, исходя из которой будут формироваться его чувства, его желания, и значит его действия, его реакции. И они действительно сделают то, кто он есть. Вы знаете, что в истории все режимы, которые имели такую прочность или успех, они все обязательно заботились об идеологической обработке умов. Далеко не нужно ходить, мы жили все в Советском Союзе. В Советском Союзе, не все жили, конечно, многие здесь уже помоложе, кто не жил в Советском Союзе. Так вот, те, кто жили в Советском Союзе, помнят о том, что в Советском Союзе никакая открыточка невозможно было отпечатать что-то без одобрения идеологического отдела коммунистической партии. Почему это так было? Потому что люди понимали, что информация формирует умы. И так как они хотели, чтобы умы формировались в одном направлении, поэтому был создан отдел, который наблюдал за этими вещами, чтобы все то, что публикуется, оно соответствовало той общей линии, которая была. Точно так же посмотрите в историю разных стран, и вы можете обнаружить тот же самый подход. Теперь посмотрите, когда мы говорим о дьявольской задаче, дьявол ставит перед собой точно такую же цель. Дьявол не может взять, физически причинить вред, ущерб. Очень редко, помните, он специально и спрашивал разрешение у Бога для того, чтобы причинить какую-то боль Иову. Это очень сложно. Но то, что он может, и то, что он делает, он может воздействовать на умы. Он может формировать идеологию. И это намного более важно для него. Для него важно, чтобы научить человека думать, чувствовать и желать так, чтобы результатом его действий, которые исходят из его образа мышления, из его чувств, из его желаний, чтобы эти действия были деструктивные, чтобы они были антибожьи, и чтобы они были, приводили к поражению и разрушению. И в этом случае у дьявола появляется армия дьяволят. Октябрята, пионеры, да, знаю, а это дьяволята. Звездочки, правда, не дают с портретом, с чертиками, с рожками. Но идея та же самая. И огромное количество людей, они не подозревают этого. Что они уже носители дьявольской идеологии. Нет, конечно же, они не читают черную магию. Они не делают там перевернутые кресты или какие-то церемонии вот эти дьявольские. Но дьявол сделал свое дело. Он воздействовал на образ мышления, на желания и чувства. Этот человек, дьявол уже делов там не имеет. Он же абсолютно спокоен. Почему? Потому что этот человек уже генерирует эти желания. Откройте, пожалуйста, у меня нет этого текста здесь на экране. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 2 глава. Вот здесь описание человека, который не обращенный к Богу, не спасенный. Здесь написано следующее. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и все мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Посмотрите взаимосвязь между властью князя, господствующего в воздухе, и похотями. В этом-то и смысл того, что дьявол делает. Еще раз посмотрите, второй стих, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе. Речь идет о дьяволе. Как этот князь держит нас в своей воле? Очень просто. Третий стих объясняет. Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. То есть это первое, что делает человека Божьим. Человек, который имеет новую идентичность, который понимает, кто он. Он приходит к этой точке, он понимает, что он не свой собственный. Он понимает, что он Божий. И он стремится к тому, чтобы жить, исходя из вот этой мотивирующей силы. Эта сила его влечет к двум направлениям. Первое, он убегает от всего того идеологического мусора, которым окружена его жизнь. Это первое. И второе, он этот человек, он к чему-то стремится, он активный, он занимает активную позицию. А преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Мы сегодня попробуем остановиться на нескольких ключевых точках, к чему устремлена жизнь человека Божьего. То есть для того, чтобы нам понять нашу идентичность, нам нужно понять, мы уже немножко поговорили, от чего мы убегаем, но я хотел бы немножко больше поговорить о том, к чему мы бежим, к чему мы стремимся. Я думаю, что мы, наверное, сделаем небольшой перерыв сейчас, Илья Ильич. Можем мы это сделать, да? Сделаем перерыв 15 минут. Мы чуть-чуть наш график немножечко изменим по причине того, чтобы мне потом не разделять мою следующую тему. Мы будем говорить о следующем. Мы посмотрим на следующей сессии о правде, как быть посвященным правде. Илья Ильич, ты не уходи, не уходи, не уходи. Посмотрим на то, как быть, что значит посвященность правде. Мы посмотрим на благочестие, мы посмотрим на любовь и на подвиг веры. Но мы сделаем это сразу после того, когда у нас закончится перерыв. Спасибо, Илья Ильич.
А я рвусь к микрофону, чтобы помочь перерыв вот правильно использовать. В любом случае он будет использован правильно. Я лишь напомню, что если вы пожертвовали на обед, но не получили талончик, то вы, пожалуйста, к столу регистрации. Имейте также в виду, что в книжном магазине рядом